Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и это «Светлый вечер» на Светлом радио. Я напомню, что мы на этой неделе говорим о сохранении наследия, материального наследия, в первую очередь, это памятники, храмы, усадьбы. И на этой неделе в основном у нас в гостях люди, которые к нам периодически приходят, и мы говорим о том, что было сделано за минувший сезон, за теплое время года. Вот, правда, сегодня, ну, такое... Это не исключение, конечно же, потому что Анор Тукаева, директор благотворительного фонда «Крахино», добрый вечер.
Добрый вечер.
Множество раз у нас бывало, но мы сейчас с Анор посчитали, что, наверное, около года мы здесь в студии не виделись, и поэтому, да и вообще, по-моему, не виделись, и поэтому, наверное, разговор будет более широкий, не что сделано за последний теплый сезон, а что сделано вообще вот за минувший год-полтора, потому что «Крахино», надо напомнить, что это и спасение храма, который долгое время был затоплен, это и теперь уже музей в Белозерске, который сейчас Анор и ее команда делают изо всех сил. Про это и про все, что вокруг происходит, мы и будем сегодня говорить. Так вот, сколько за год, полтора, что непосредственно в Крахино происходило, и что с музеем? Ну, я думаю, что это, конечно, разговор на час, но начнем с Крахино.
Мне кажется, что мы, наверное, об этом вспоминали, но все-таки это первое, о чем хочется говорить. Крохинский храм действительно затопленный, и вот в последние годы мы много работали над тем, чтобы снова зажечь в нем свет, потому что это такая была очень знаковая история, потому что храм сохранили в зоне затопления не просто так, это была история, связанная с строительством Алгобалта, и с 1964 года, по сути, вот по, ну вот уже по середину 2010-х годов храм вот был подвержен очень сильному разрушению волнами реки Шексны, и создание искусственного острова, а затем и консервация колокольни нам позволили в конечном итоге вернуть свет маяка, ради которого храм когда-то был сохранен. Понятно, что тогда это был такой навигационный знак в большей степени, а в наше время, конечно, Крохинский храм – это такой маяк, в большей степени маяк памяти и маяк такого созидания, наверное. Вот, поэтому вот это первое, что мне пришло в голову, свет, который мы
сожгли.
А он
там теперь все, то есть это не фигура речи,
не
фигурально,
а
он действительно горит.
Ну, это он действительно горит, но мы зажигаем его тоже, естественно, в темное время суток. Он горит не как навигационный знак.
Ну, естественно.
Да, он горит теперь для людей.
То есть, но если... он и зимой, и летом.
Нет, нет, конечно, потому что он горит у нас на солнечных батареях, потому что в Крахино нет электричества, как и других отдельных благ цивилизации. Поэтому это в теплое время года, когда можно заряжать батареи, когда аккумуляторы не боятся мороза. Вот в это время, то есть с момента, собственно, окончания белых ночей в этом месте, это Северо-Вологодской области, та же широта, что и Петербург, поэтому белые ночи достаточно длительные, практически до середины июля мы не зажигаем свет маяка. Вот уже в последних числах июля и до конца октября этот свет мы зажигаем.
А что происходит? Ведь у вас постоянно, мы даже не могли встретиться здесь в студии, потому что Анор не было в Москве. И я так понимаю, что у тебя сейчас такая, ну, около полугода, даже больше, чем полгода жизни проходит там.
Но это правда, да, последние 5 лет мы живем в таком режиме, что действительно, но все-таки еще не большая часть года, но примерно половина, может быть, чуть меньше. Мы живем прямо там, рядом с храмом, в кампусе, который мы обустроили для жизни на, ну, можно сказать, на храмовом острове, но рядышком с ним. И мы действительно живем там. И невероятно счастлива от этого, потому что, ну, это дарит очень много дополнительной какой-то силы, энергии и вообще смыслов жизнь вот рядом и с любимым храмом, и в таком очень красивом и наполненном смыслами местом.
А что такое кампус в этом смысле? Мы привыкли, что кампус – это что-то типа общежития или корпуса относительно учебного ли заведения или какой-то научной станции.
Ну, в общем-то, это все тоже достаточно корректно по отношению к Рахино, но, наверное, надо начать с того, что из себя вообще представляет эта территория, да? То есть эта территория когда-то затопленного Крохинского посада, в XIX веке это город, в XX веке перед затоплением это уже просто крупное село на 536 жителей, и это место затапливают, остается храм, который используют в качестве меказа на затопление. Спустя 60 лет сюда активно возвращается земля, поскольку это исток реки Жексны и место, куда происходит заиливание, потому что из Белого озера, естественно, волной приносит очень много ила от проходящих судов, волнами этот ил приносило. И вот на протяжении 60 лет формировалась, по сути, новая земля. Это, на самом деле, достаточно редкое явление, когда на затопленную территорию возвращается жизнь, причем полноценная земля. И здесь несколько факторов тому виной – это и наличие фундаментов городских вот этих кварталов.
Посад, то есть это фактически это почти город. Да.
Нет, это не почти, это вполне себе городок, просто он безуездный. То есть есть в уезде был главный, Белозерск, центральный город, и был второй по значимости городок, у него был такой статус посада. А в нашем случае это было именно так. Ну и понятно, что там были в том числе и кирпичные дома, крупные деревянные дома, двухэтажные, трехэтажные в том числе. И фундаменты от них, естественно, сохранялись, хотя при подготовки к затоплению, да, сами дома разбирались. Ну, а фундаменты, естественно, никто не разбирал.
Но они стали основой для того, чтобы все-таки какая-то твердая почва здесь достаточно быстро начала снова формироваться.
Да, именно так. То есть в фундаментах скапливался ил, он утрамбовывался, десятилетиями этот процесс происходил, и в конце концов, благодаря тростнику, который начал расти уже в этом илистом грунте, а затем уже и иве разного вида ив на этой территории произрастает. В общем, земля начала возвращаться. И сейчас мы живем, по сути, уже даже не на болоте, мы живем, по сути, уже в таком молодом, зарождающемся лесу. То есть вот такая удивительная история.
А что собой кампус представляет?
Да, теперь про кампус. Это четыре домика и просто такой визит-центр, он же кухня, где мы и проводим экскурсии, где мы принимаем гостей, где мы сами, собственно, обитаем. Вот такой нехитрый у нас кампус, и это, в общем-то, сейчас уже территория...
Облага цивилизации, вода, или вот там же, я так понимаю, особо скважину не пробьешь.
Блага цивилизации у нас... Электричество – это солнечная энергия,
вода... А когда холодно?
Но до отрицательных температур вся система справляется. Собственно,
и генераторы, наверное.
Генераторы на случай, каких-то очень масштабных работ, когда батареи не тянут, скажем, сварка 7 киловатт, и там уже нужен генератор. Да, а в остальных ситуациях для того, чтобы был свет, для того, чтобы работало там зарядки, зарядное устройство, и в том числе даже холодильник, на самом деле, этого вполне хватает.
Интересно, что когда мы первый раз на Радио Вера говорили про Крохино, я не помню, наверное, это было лет 5-6 назад, даже больше уже, наверное, лет 7-8, наверное, даже с тех пор все сильно изменилось в плане отношений. То есть тогда Крохино – это был такой волонтерский, скорее, проект, когда люди приезжали на сезон, и действительно вот за сезон то, что успевали сделать, то успевали. Сейчас это целая история уже... как же это правильно назвать, какого-то такого сообщества, сформировавшегося сообщества людей, когда не просто люди, которые занимаются или хотят заниматься проектом Крохино, просто вот это и гости, это экскурсанты, это и вся инфраструктура для этого тоже создается. Правильно я понимаю?
Правильно, но на самом деле не такая уж и большая разница между первым и вторым состоянием. Разница лишь в том, что в первом случае мало кто в это верил, в эту историю, а во втором случае люди тоже наблюдают годами и видят результат, и просто по-другому к этому относятся. Поэтому это просто более осознанное участие, более осознанная, наверное, мотивация к участию. Поэтому мало что изменилось, это тоже такие же люди приезжают, интересующиеся, болеющие за сохранение наследия, за сохранение памяти и русского севера, и памяти затопленных территорий, поэтому мне кажется, что концептуально мало что изменилось на самом деле.
Мы когда-то, когда еще первые несколько программ делали, тогда мы говорили, что местные жители на это смотрели достаточно странно и даже с недоверием. Потом ситуация менялась. Сейчас, я думаю, что для них это тоже уже стало какой-то личной достопримечательностью. Нет? Да?
Да, да, на самом деле это меняется. Слава богу, что отношение меняется. И меняется оно в том числе за счет того, что мы начали говорить о музее и начали работать над такими продуктами, которые возникают в связи с тем, что мы сохраняем не только материальное наследие, но еще и нематериальные, да, истории, связанные с частной памятью, с семейными историями, фольклором в том числе, и люди слышат как будто бы немножечко себя, да, то есть появляется некое человеческое измерение в этой истории. И вот в этом году как раз впервые мы собрали землячество крохинское уже в самом Крохино, и впервые сидели за столом в нашем визит-центре, и это было, ну, для нас это было большое свершение, потому что мы, наконец, смогли... Ну, произнести какие-то очень важные слова о том, что люди всегда могут сюда вернуться. И это какая-то очень важная веха, потому что если раньше переселенцы не решались, как правило, приезжать в Крохино, потому что для них это было связано и с транспортными, логистическими вопросами, как добраться, нужна лодка, непонятно, как добираться от переправы.
И ты еще говорила, что для них, в принципе, это очень травмирующий был разговор, и они были не готовы говорить,
да,
о затоплении. Мы всегда представляем, что люди не готовы говорить, потому что это война, потому что это личные трагедии, потому что это репрессии. Но когда речь идет о затоплении территории, казалось бы, что здесь все гораздо проще. Но на самом деле... А для людей, которые там жили, это не менее травмирующий опыт был.
Ну, конечно, конечно, не менее. И это как раз одно из таких событий в ряду других очень травмирующих событий, которые как раз были названы. Потому что это и утрата земли, ну, буквально земли, да, на которой возделывали там на протяжении пяти веков твои предки, и это невозможность прийти на могилы, это, ну, это утрата, в общем, такой привычной и памятной для человека среды, и, ну, в общем, этот феномен на самом деле не был изучен, ну, в нашей стране это точно, и вообще тема, связанная с затоплением, она достаточно такая табуированная. Мы тоже уделяли внимание изучению этого как раз процесса. И вот как раз оказалось, что 20 лет в процессе затопления до и после, ну, то есть некий такой вот промежуток времени, который мы просматривали в архивах местной газеты, и, собственно, затопление не упоминалось ни разу, это такое прямое доказательство, ну, по сути, запрета.
А напомни, когда затопили?
В 1964 году затопили, и мы просматривали газеты как раз с 40-го года, и, ну, чуть даже больше захватили, чем в 60-е годы. И эта тема, собственно, ни разу не звучала в контексте именно затопления, переселения, разбора домов ни разу за все эти 20 с чем-то лет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Нуар Тукаева, президент благотворительного фонда «Крохино». А я думаю, что эта тема вернулась с перестройкой. Ну, просто когда стали говорить о многом, стали искать инфоповоды, было понятно, что об этом стоит говорить и нужно говорить, тогда появились первые публикации, но это же не позволило людям, это не разблокировало воспоминания.
Нет, не разблокировало. Я помню, что первые публикации в журнале «Родина», скажем, появились в конце 80-х годов. Они были посвящены обсуждению Рыбинского водохранилища, Малоги затопленной.
Да, в общем, Малогу я тоже хорошо помню с детства.
Да-да-да, Малога была и остается такой очень важной животрепещущей темой. Но там, мне кажется, еще и был фактор такого активного землячества, который образовался спустя 40 лет после затопления. Ну, я полагаю, что он организовался, наверное, раньше, но спустя 40 лет они смогли об этом открыто говорить, собираться и как-то работать с этой темой. А в наших краях, на севере Вологодской области, эта работа не проводилась вот до момента возникновения нашего фонда никогда, поэтому люди не были готовы к этому говорить, для них это было непривычно, и поэтому это действительно была больная тема. И вот то, что мы собрали переселенцев в этом году, Не первый раз, это не был первый контакт, это был уже...
Ну, естественно, да, и мы об этом не раз говорили.
Это был уже теплый контакт людей, которых мы знаем, которые знают нас, но тот факт, что мы встречались уже внутри, вот внутри села...
А как люди на это реагируют?
Ну, мне кажется, это очень сложно понять, потому что, ну, просто представьте себе, да, что люди приезжают в место, заросшее лесом,
и это люди, которые помнят.
И еще. Люди, которые помнят. Одна из наших переселенок, она сказала: так, я иду на мысок. То есть вот посреди, да, значит, поля, по сути, заросшего, ну, болотистого такого поля, заросшего тростником, она шла напролом, говоря, что она идет куда-то, куда она знала, только одна. Вот, вот это так работает память человека, который, да, примерно представляет себе, может как-то соотнести расстояние, какие-то точки, какие-то ориентиры. И, но на самом деле нам, современникам, сложно представить, что видят они. У нас совершенно разные точки зрения. Мы в старых деревьях пытаемся увидеть фундаменты домов. Там где-то, ну, видно, что эти фундаменты были. А эти люди помнят эти места совершенно другими. И для них то, наверное, как мы относимся к этому месту сейчас, тоже не очень понятно. Но мы не видели другого. Мы любим, и, ну, нам доступно только то, что доступно. И мы любим вот тот лес, который вырос на фундаментах домов. А они-то любят то село, которое они видели своими глазами. В общем, это разные картинки. Но мне кажется, нас объединяет любовь к этому месту. И вот так мы пытаемся по крупице находить и общие ценности, и общий язык, и этот разговор выстраивать.
Но у них есть ощущение благодарности вам. Я понимаю, что вы не из благодарности это все делаете, но у них есть чувство... Просто мы не раз говорили с тобой, что для этих людей... Вы – это кто-то непонятный. Вот что такое Крахино или какие-то другие затопленные территории для тех, кто там раньше жил и переехал, это понятно. Но для чего пришлым людям из Москвы это нужно, и не только из Москвы, потому что Крахино притягивает со всей России людей, вот для них это непонятно. Но сейчас, когда вот они могут приехать к вам в кампус, вы их ждете, они могут посетить свое Крахино, вот им стало это понятней?
Мне кажется, что да, наверное, стало. По крайней мере, мы чувствуем эту поддержку, я это чувствую. И вообще само это мероприятие, сама эта встреча, она была невероятно теплой. То есть люди приезжали со своими пирогами, с вареньями, с заготовками. Это было просто, ну, такое почти семейное мероприятие. Я думаю, что это очень непонятно, потому что оно иррационально, да, то есть, когда ты приходишь в какое-то место, это место, ну вот конкретно моя история, да, по какой-то причине тебя захватывает и в духовном смысле призывает, и ты посвящаешь этому делу себя, свою жизнь и, в общем-то, свою профессию. Поэтому с точки зрения вот, ну, человеческого бытия это действительно рационально. Но они уже как будто бы приняли это, и я все чаще слышу там в разговоре «наша Анор». То есть это такая высшая точка приятия, наверное, да, потому что у меня еще имя такое необычное для такого типично русского региона. Но, слава богу, этот процесс действительно, ну, гораздо сдвинулся и пошел дальше такого отстраненного отношения, неприятия и так далее. То есть сейчас это практически вот семейные отношения.
И, кстати, о том, что не говорили про затопление, действительно, наверное, местные газеты не писали. Но символом еще какой-то середины 70-х, наверное, «Прощание с матерой Распутина» стал как раз и книга конца второй половины 70-х, и фильм, который снимался в начале 80-х. Это же как раз вот этой теме посвящено, и переживаниям вот таких же людей. Ну, правда, это там Сибирь, а это Центральная Россия, но переживания-то те же.
Да, абсолютно те же. У нас был такой интересный опыт. Наш фильм... Была у него такая фестивальная жизнь, фильм «Незатопленная история Белого озера». Его показывали в Иркутске, куда приходили в том числе переселенцы уже с затопленных территорий Сибири. И люди писали отзывы, и они, собственно, были о том, что это очень схожие ощущения, это очень схожие эмоции того, что говорится в фильме, голосами наших переселенцев из 60-х годов и тем, что чувствовали они в 80-е, что это одни и те же эмоции абсолютно.
Музей. Мы в прошлый раз, когда говорили, можно найти нашу программу, посмотреть, в каком состоянии тогда была история с музеем, но мне кажется, она только начиналась, только-только мы бы сказали, что вот здание появилось. Причем здание, я посмотрел на фотографиях тогда, вот у нас на даче под Подольском такое же стоит, прям один в один, наверное, меньших объемов насосная станция. Ну, просто оно меньше, но проект все тот же абсолютно, вот просто близнец. И сейчас я смотрю у вас на страничке ВКонтакте, я так понимаю, что это проект, но проект совершенно замечательный в двух видах, с надстройками, со всем. Вот в каком состоянии сейчас эта история?
Ну, надо, наверное, действительно уделить небольшое внимание самому зданию. Это действительно типовая насосная станция, которых много в разных-разных городах. И они действительно очень похожи друг на друга. И с этой точки зрения никакой примечательности архитектурной у этого здания нет. Но оно было напрямую связано с затоплением, с строительством Волгобалта. Его в Белозерске обустраивали для того, чтобы откачивать повышенные грунтовые воды, возникшие в связи, да, с запуском Волгобалта. История там достаточно драматичная. Она недолго функционировала и вскоре была заброшена. И практически 40 лет это было такое, ну, пространство отчужденное, заброшенное. И когда встал вопрос о том, где делать музей, в каком здании, мы решили, что делать его в здании, которое напрямую связано с затоплением, с Волгобалтом, это очень правильное решение, тем более, что находится оно в хорошем таком месте с точки зрения проходимости. Это набережная Белозерского водного канала. Да и вообще, мне кажется, очень здорово и правильно, когда какие-то типовые советские проекты получают вторую жизнь, потому что это, в общем, проект, который именно с этой точки зрения можно масштабировать на других территориях, и в этом смысле почему бы и нет. А что касается самого музея, вот сама идея того, что вот нужно делать музей, она возникла, конечно, из общения с переселенцами и в тот момент, когда люди стали дарить какие-то предметы, связанные с жизнью в Крахино до затопления.
А какие, например?
Сейчас уже очень много таких предметов. Наверное, расскажу про какие-то отдельные. То есть это три категории предметов. Это то, что непосредственно передавали нам переселенцы. Это и сундуки, и какие-то коромысла, и утварь деревенская конца XIX века, начала XX века. И это осколки, которые мы находим на самой территории Крахино. Ну и плюс это артефакты, которые так или иначе мы находим в архивах. Это документы, это фотографии семейных архивов. Ну, в общем, вот такая вот формировалась коллекция на протяжении последних 5 лет. Поэтому сейчас, вот в этом году музея еще нет, но были уже, прошли 2 выставки. Одна из них в Коломенском, в Москве, и вторая в Вологде. Как раз для того, чтобы эти артефакты уже рассказывали о Крахино, чтобы их уже можно было посмотреть. Ну, хотела сказать потрогать, но не совсем потрогать, но, по крайней мере, посмотреть, увидеть и услышать, потому что в обоих этих экспозициях были включены еще и крохинские песни конца XIX века, которые мы реконструировали. То есть это такое.
Можно очень тоже найти нашу программу, которая этому посвящена, потому что это правда очень интересная история.
Да, и программу, и сами крохинские песни — это аутентичный фольклор XIX века. Можно послушать на всех российских музыкальных платформах по запросу «крохинские песни». Я буду рада, если они будут снова услышаны.
Да, пожалуйста, потому что сейчас доступ у всех есть к интернету и к там, где он нормальный, можно найти крохинские песни. Это же еще не только песни, это и сказки. У вас же выходили сборники со сказками Крахино. Ну, они где-то переосмыслены, где-то восстановлены, где-то эта репрезентация была какая-то. Но просто вот этот фольклор, а как это в музейное пространство умещается?
Ну, в музейное пространство хорошо, если смогут уместиться артефакты, потому что некоторые из них достаточно объемные. Это вот рама из Крохинского храма, как раз последняя сохранившаяся рама, которую мы реставрировали, и, скажем, там такой совершенно уникальный такой предмет индустриального наследия – это соломорезка XIX века из царства польского, произведенная там, которую мы вообще нашли, собственно, в болоте. И много предметов достаточно объемных, А пространство насосной станции, ну, по крайней мере, музейное пространство, оно небольшое, там, не больше 70 метров. Поэтому есть чем его наполнить. Тут вопрос скорее выстраивания вот этой самой истории. Но мы будем, конечно, еще не раз возвращаться именно к этой задаче, потому что очень хочется, чтобы здесь главным героем была не какая-то утрата, а наоборот, созидательная история про сохранение. Вот эта задача, которую мы перед собой ставим, чтобы голоса, которые так долго собирались нами, голоса переселенцев, рассказывали не только об утрате, но и о том, как можно сохранять память.
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Анор Тукаева, президент благотворительного фонда «Крахино», и мы вернемся к нашему разговору буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что Анор Тукаева, директор благотворительного фонда «Крахино», у нас в гостях. Мы говорим про то, что за последний год произошло в Крахино, в Белозерске, как происходит формирование музея, который посвящен вот этой большой затопленной территории, и Крахино непосредственно, что происходит возле храма рождественского. Кстати, по поводу храма, у вас какие-то взаимодействия с епархией происходят? Церковь как-то интересуется тем, что происходит?
В прошлом году я получала награду из рук архиепископа Вологодской митрополии, поэтому, ну, человеческое взаимодействие происходит. Мы выступали на форуме волонтерском, который организовывался в Вологодской митрополии, поэтому я думаю, что это, наверное, такое поступательное движение, потому что ведь у нас нет такой приходской жизни, да,
ну,
и,
понятно,
и, собственно,
да.
Перспектив такого возрождения тоже нет, поскольку местность мало того, что затоплена, но в округе ближайшее село Ухтома, скажем, это 15 километров от Крахино, там...
Есть храм.
Там три разрушенных храма, да, то есть...
А действующего ни одного.
Действующая есть часовенка, но там тоже нет такой уж прям насыщенной приходской жизни, поэтому...
Но в планах Крахино, я помню, была часовня тоже, которая...
Да, да, действительно была часовня, и... И этот план все еще для нас очень, очень желаем, да, потому что мы уже даже создали мозаичную икону из осколков
фресок
Крохинского храма, которая, я очень в это верю, будет как раз главной такой вот иконой.
Ну, святыней фактически.
И святыней этой часовни, поэтому...
Но она в Москве пока.
Она пока в Москве, да, поскольку в Крахино, конечно, пока нет просто условий для того, чтобы ее хранить в храме. Но вот такими маленькими шагами, насколько это возможно, насколько позволяет та поддержка, которую мы получаем, мы очень упорно движемся к этой мечте.
А что в первую очередь, вот сейчас мы просто опять же в разное время там читали твои посты про то, что нужны несколько барж песка, нужно там еще вот это. А вот сейчас что в первую очередь нужно?
Сейчас перед нами стоит очень важная задача провести укрепление фундаментов. Это и сложное с логистической точки зрения, и с финансовой точки зрения для нашего, конечно, маленького фонда очень большая, серьезная задача, но она еще и замешана на том, чтобы вначале провести изыскание. Изыскание мы очень надеемся провести это зимой. Они должны проводиться зимой и по льду. В прошлом году мы не смогли провести эти изыскания ровно по той причине, что зима была очень теплая, лед был тончайший, и буровая установка трехтонная, которая должна проводить эти изыскания, это шурфы на 25 метров глубиной, и вот только такая установка должна, собственно, их производить. И поэтому мы очень надеемся, что эта зима будет достаточно холодной для того, чтобы лед был толстый, и чтобы трехтонная установка прошла. В общем, очень-очень много факторов для того, чтобы это произошло. И вот затем, имея уже на руках результаты изысканий, мы сможем приступить к проектным работам, решениям по фундаментам, с тем, чтобы уже их потом реализовать, собрать эти средства.
То есть на самом деле это нужно для того, чтобы то, что спасено, не рухнуло?
Да, ну, естественно, любой процесс реконструкции, реставрации памятников начинается снизу. Да? Mm. То есть понятно, что у нас была еще более сложная задача, потому что мы не могли сразу...
Косметически сверху, а основной такой, конечно, снизу.
Да, 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 то есть пока, если все хорошо с фундаментами, то можно двигаться вверх, а в нашем случае нужно начинать именно снизу, но поскольку храм был затоплен, в нашем случае все начиналось с создания искусственного острова, поэтому песок...
А у меня всегда был, кстати, вопрос про остров. То есть вот сейчас фундамент и все, что выше, это все на абсолютно сухой, непромокаемой, грунтовые воды тоже не поднимаются туда, ну, на непромокаемом уровне, простите, там, за мой дилетантский вопрос.
Нет, нет, это не так. Мы не можем ведь поднять храмы, поднять фундаменты. Уровень затопления закрывает и фундаменты, и часть стен примерно на метр.
То есть они в воде?
Конечно, да, то есть мы ничего с этим не можем сделать, какие бы там укрепления берега искусственного острова не производились, это все равно будут сообщающиеся сосуды, и тот уровень воды, который за границами острова, он будет и внутри. Поэтому здесь речь идет о том, чтобы эти работы по укреплению фундаментов производились методом бурно-бивных свай для того, чтобы создать, по сути, независимый фундамент, который будет держать это здание.
И который будет ниже уровня вод.
В том числе, да, конечно. Ниже уровня старого фундамента, скажем так, да.
Потому что вот это меня всегда, кстати, я даже не знал, почему я раньше не спрашивал, было непонятно. Остров-то он, конечно, есть, это хорошо, это защищает там часть стен, контур какой-то, а ведь все, что ниже-то, ну, по идее, правда, должно быть в воде.
Оно есть в воде, но просто там сейчас не вода, а завалы храма, то, что осыпалось до создания искусственного острова, песок и так далее. То есть это вот то, что, ну, собственно, формировало искусственный остров.
А что, то есть, ближайшая работа, она полностью посвящена вот именно вот этим изысканиям, которые должны быть проведены. А почему зимой, кстати, это делается все?
Лед. Нам нужен лед для того, чтобы прошла установка, да, бурильная, потому что по воде совершенно невозможно летом это организовать, поэтому мы вот в этом случае, будучи отрезанными от ближайшей дороги на 1,5 километра, водами реки Шексны и, собственно, болотом, мы просто по-другому никак не можем.
То есть вы 1,5 километра, чтобы выехать в Белозерск, например, вы 1,5 километра проходите, там уже машины и
нет,
выезжаете.
Нет, мы пользуемся лодкой в сезон навигации.
А если выехать куда-то, ну, в Москву, например, то есть вот от храма к храму подъехать нельзя?
Нет, конечно, нет.
Ну и к кампусу тоже, соответственно.
Нет, нет, да, нельзя. Он окружен. То есть можно сказать, что и кампус тоже находится относительно на таком мысу, но и острове одновременно, потому что дальше все-таки заболоченная территория, местами достаточно глубокая, местами уже не очень глубокая. То есть в засушливое лето можно пройти, наверное, в болотных сапогах, в более обводненное лето и осень уже не пройти. Поэтому это такая действительно труднодоступная территория.
А музей в каком... Ну, вы поговорили в целом про концепцию, а в каком состоянии сейчас само здание?
Здание, можно сказать, что, ну, не в таком, конечно, руинированном состоянии, как сам Крохинский храм, но это тоже 40 лет все-таки такого безвремени, естественно, сказались на состоянии здания. Но в целом мы начали заниматься его ревитализацией, реконструкцией, и зимой в том числе тоже будут проводиться работы, поэтому...
Ну, там проще. Ну,
конечно, гораздо проще. Ну, во-первых, это город, здесь есть электричество, здесь есть дороги, транспорт и все, что присуще городской инфраструктуре, поэтому здесь все это гораздо проще, дешевле, посильнее, плюс мы невероятно рады, потому что нам сейчас представилась возможность работать в рамках грантового конкурса «Индустриальный эксперимент», потому что наше здание как раз идеально подходит под эту категорию, это новый конкурс фонда Потанина, ну, относительно новый, и у нас сейчас поэтому вот именно эти работы проходят в рамках этого конкурса, а работы в Крохино по-прежнему финансируются за счет добровольных пожертвований.
А много ли людей приезжает? Вот вы говорите, мы, а сколько вас, вся команда? Это можно посчитать, или это очень разное количество людей?
Я, когда говорю «мы», я имею в виду, конечно, команду фонда, нас трое. А приезжает, конечно, гораздо больше человек. То есть в этом сезоне, к примеру, там приехало больше 200 волонтеров и, наверное, больше 300 туристов. Но когда я говорю «мы», я все-таки имею в виду тех, кто постоянно работает, тех, кто буквально руками и головой и сердцем в этом процессе безотрывно.
А туристы – это те люди, которые приезжают, уже зная про Крахино, и они просто, это запланированная поездка, они прям целенаправленно едут.
Да, да, то есть мы с прошлого года начали такой формат регулярных экскурсий, которые мы проводим по субботам. У нас такой суббота, экскурсионный день, мы принимаем там одну или две экскурсии. Люди приезжают там и из Вологды, и из Череповца, и, ну, в том числе, конечно, из Москвы и Петербурга. То есть это люди, которые целенаправленно едут, они заранее пишут, предупреждают о своем приезде и так далее. Мы их ждем, встречаем, потому что это же тоже непростая история. Нужно всех встретить на лодке, всех довезти и так далее.
И там кто-то ночует.
Иногда люди приезжают с ночевкой, да, потому что, ну, инфраструктура уже позволяет остаться на ночлег.
А у вас есть какое-то видение у команды, как это все должно выглядеть в идеале? То есть это какая-то работа с окончанием, или это просто вот такой постепенно поступательно развивающийся проект, у которого нет какой-то финальной точки, когда мы строили-строили и, наконец, построили?
Ну, стройка... То, что касается кампуса, стройка, слава богу, завершена. Это не бесконечная история, потому что такие природные территории, собственно, требуют максимально деликатного подхода. Они не могут там застраиваться бесконечно и так далее.
Ну, понятно, да. Нет, ну вот есть храм. У храма понятно, что есть какая-то точка окончания его реставрационных работ. Ну, из этого же не делают там храм, который как был. Есть проект, который в интернете представлен, есть музей, но, наверное, рано, конечно, говорить, как это все, ну, и чем это завершится в плане какого-то проекта, да, но вы как-то вот наверняка для себя сами это проговариваете, видите, представляете, вот что вот это будет сделано, и тогда вы будете просто принимать гостей, туристов, будут приходить люди, и вы там будете находиться. Или это какая-то история с развитием, расширением?
Ну, мне кажется, наверное, правильнее сказать о каком-то видении, оно у нас действительно есть, потому что мы много лет занимались тем, чтобы вернуть вообще территорию, которая сейчас является фактически землей, на карты кадастровые. То есть тут история еще была в том, что этой земли как таковой не было вообще, юридически ее не существовало. И мы вот действительно много времени на это потратили, чтобы вывести из водного фонда в земельный фонд маленький кусочек Крохинского посада бывшего, буквально первые и вторые кварталы. И сейчас эту территорию мы хотим развивать как природный и мемориальный парк Крохинского посада. То есть со следующего года, я тоже очень на это надеюсь, мы сможем уже заниматься полноценно обустройством парка. То есть есть уже экотропы, есть уже таблички у некоторых уникальных растений на территории парка.
И... А парк, он где? Он как раз там же, где Крохино?
Да-да, конечно. То есть это одна территория. То есть единственное, что отделяет храм от парка и кампуса, это небольшая протока, то есть небольшой участок воды. И поэтому храм, он, по сути, это все-таки отдаленный на 20 метров остров, а территория парка и кампус – это близлежащая к нему вот такая небольшая территория размером 8 гектар. Это вот буквально первый и второй кварталы, ну, кусочек третьего квартала еще бывшего Крохинского посада. В идеале видится, что люди будут приезжать для того, чтобы погрузиться и в историю, и в себя, потому что на самом деле вопросы уничтожения и созидание, мне кажется, они такие, ну, в общем-то, такие же основополагающие, как вопросы о добре и зле. И это место очень хорошее для того, чтобы об этом думать, для того, чтобы отвечать, пробовать себе отвечать на эти вопросы. Ну, конечно, вот этот вот отдых иногда с элементами труда, если люди приезжают волонтерами, или это просто отдых созидательный, без какого-то дополнительного труда, просто гостем. Мне кажется, что это очень много дает людям. Люди уезжают со смыслом в глазах, с благодарностью этому месту. Поэтому мне кажется, что как-то так это и должно работать в идеальной картине нашей.
А какой смысл может появиться у человека, который приехал просто, может быть, поработал, может быть, проезжая мимо, на час, на два заехал посмотреть? Чего не было и какой смысл появился?
Я думаю, что вопросы, наверное, очень разные могут возникать, но, наверное, то, что прямо на поверхности, это вопрос о памяти. Что есть память? Зачем ее собирать и сохранять? Что будет, если собирать, и что будет, если не собирать? А что есть моя личная память? А что есть память моей семьи? А что есть память моей земли, края? Ну, то есть вот этот ряд вопросов, я не знаю, там каждый сам, наверное, позволяет или не позволяет себе думать и до какого-то уровня, да, думать. Поэтому, ну, это вопросы около и вокруг человеческой памяти, с большой буквы, да. Поэтому мне сложно сказать, что почувствует каждый человек, и тут все зависит от глубины и мотивации погружаться в эту историю, но с такими вопросами люди всегда уезжают.
Что со взаимоотношением с государством? Белозерская администрация, она с вами дружит, поддерживает отношения, предлагает помощь, или они дистанцированы?
Ну, во-первых, сейчас происходит очень много трансформаций в системе местного самоуправления и в правительстве Вологодской области, поэтому очень много людей меняется, и, честно говоря, пока нет такого устойчивого прям контакта, интереса, именно потому что люди часто меняются. Но то, что Крахино знают, то, что Крахино как бы является таким достаточно позитивным примером для Вологодской области, как пример такой гражданской активности, общественного созидания, ну, мне кажется, это какая-то такая константа. И, наверное, в любом случае, на, вот именно опираясь на вот эти вот какие-то ценностные вещи, мы сможем находить общий язык даже с совершенно новыми людьми в правительстве. Но сейчас как раз очередная такая попытка знакомства, установления новых контактов, коммуникаций. Это повторяющиеся истории из года в год, но нужно это делать обязательно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анор Тукаева, руководитель благотворительного фонда «Крахино», у нас в гостях. И каждый раз приходится заново объяснять, что вот вы посмотрите, это мы делаем сами, это низовая инициатива. И каждый раз вы слушаете, да, мы там чем сможем, поможем, обязательно это хорошо, мы всегда поддерживаем такие инициативы. Вот это вот такое... диалог, который я слышал очень много раз. Хотя, казалось бы, да, наверное, нет какой-то прям вопиющей сложности с тем, чтобы действительно помогать?
Мне кажется, что гораздо важнее, наверное, то, какой отклик это дело, это место вызывает в сердцах и в мыслях самых обычных людей. Я бы не стала рассчитывать на помощь государственных каких-то учреждений. Мне кажется, гораздо важнее и ценнее, когда помогают самые обычные люди. Мне кажется, мы для них работаем, да, то есть поделюсь, да, своим как бы внутренним ощущением. Я очень радуюсь, когда нам приходят, ну, скажем, очень скромные пожертвования, там, 10-15 рублей. У нас есть такие люди. Я знаю, что это пенсионеры, и они из самых разных городов, и вот они находят возможность каждый месяц, то есть они подписываются на рекуррентные ежемесячные платежи, на пожертвования в адрес фонда в размере просто совершенно вот таких, казалось бы, копеечных денег, но я чувствую в этом колоссальную поддержку, вот человеческую поддержку. И мне кажется, что это может быть ценнее и важнее любой государственной помощи, потому что мы тогда понимаем, что мы вообще не напрасно работаем, что мы действительно смогли донести, во-первых, ценность сохранения и истории, и архитектуры, и памяти, а с другой стороны, еще и смогли вызвать доверие, ну, тем трудам, которые мы осуществляем, да, потому что это очень сложно, получить доверие для того, чтобы люди вот так вот ежемесячно жертвовали. Когда это не адресный сбор, да, вот нужно здесь и сейчас, а когда это просто помощь на регулярной основе, вот это самое-самое важное.
Да, ведь это правда история про какое-то, да, действительно, доверие, когда люди понимают, что может быть, от них как бы не зависит какое-то принятие решений, что от них, может быть, не зависят какие-то такие основополагающие вещи, но когда все это вот, ну, как мы говорим, да, соборно, вместе, то это все наверняка действительно дает вам ощущение того, что не зря это делается. Потому что это банально, то, что я говорю, абсолютно, но вот это, наверное, иногда тоже себе надо проговаривать, да, не тебе, не вашей команде, а нам, себе.
Я думаю, что самое важное в этом решении и вообще то, что зависит от жертвователей конкретно нашего фонда, будет ли эта история вообще существовать или нет. Вот это гораздо важнее, влияю я или не влияю. Тут влияние настолько велико, что его трудно вообще переосмыслить и переоценить.
Но она не может не существовать теперь. То есть Крахино – это уже такое, даже в масштабах всей России, настолько крупный проект, сложно себе представить, наверное, даже какой-то такой вот проект, выросший из низовой инициативы, более крупный, чем Крахино.
Наверное, не крупный, может быть, ну, нет, важный и ценный.
Важный и ценный. Вот, кстати, про важный и ценный тут сложно. Ну, как уж тут, чем мы измеряем важность и ценность? Люди, которые восстанавливают небольшую церковь, где-то пытаются спасти фрески где-нибудь в Ярославской области, они тоже считают, что у них, может быть, для них и для их окружения это самое важное и ценное, что есть. А здесь это просто пример того, как вот я у кого не спрошу, а когда речь об этом заходит, мы же часто здесь говорим, да, естественно, все знают проект Крахино, естественно, люди, которые этим предметно занимаются, все, кроме меня, уже съездили. Вот, и посмотрели, и недаром же тогда еще и ты презентовала этот вот фонд, который занимался в целом проектами сохранения наследия. Сохранения, да?
Про наследие, да.
Про наследие. Да. А он существует
сейчас? Это был медиапроект, он существует, это не был отдельный фонд, это был именно медиапроект, да, он существует, но так, насколько хватает сил, скажем так.
Ну вот даже мы тут выясняем, что ну, очень много таких низовых проектов сейчас развивается. Для меня было, на самом деле, откровением, что это вдруг вот так началось, и очень много молодых людей приходят к нам сейчас, рассказывают, что для них это, ну, вот прям такая очень большая ценность, и у каждого своя история, какая-то очень трогательная, личная, связанная с тем, что вот у меня уже несколько человек были здесь в гостях, кто просто приехал посмотреть на место, откуда бабушки, дедушки происходили, где у родителей рассказывали у них корни, и вдруг они за что-то там зацепились. То есть вот практически нет людей, которые, тут, я не знаю, пророк без отечества или что, когда люди приезжают из Москвы, из других крупных городов, посмотреть на то, откуда корни. А вот чтобы это было так, что вот мы здесь родились, выросли, живем и восстанавливаем, такого, наверное, практически я и не вспомню. Очень мало историй.
Ну, все-таки они есть, это, как правило, приходские истории.
Это приходские, да, истории, да,
да. Да, да.
Но приходские истории, опять же, вот, может быть, потому мы о них и не так хорошо знаем, потому что там люди достаточно далекие от медиапространства.
Да.
Молодые люди, они всегда этим начинают заниматься, но молодые достаточно широкие, да, у нас тут не так, как у нас определили, там, до 35, 36, сколько там есть. А молодые люди, это, ну, там, 50, это тоже достаточно молодые люди в том смысле своих возможностей, потому что это уже эпоха поколения интернета, это абсолютно все современные там средства, гаджеты, социальные сети, общение. Вот. И это, конечно, форум «Белый ирис» проводит каждый год, ну, в прошлом году был, а в этом, я надеюсь, тоже будет, и смотришь, ну, это какое-то новое поколение выросло. Даже, наверное, в отношении того, что было там, 10-15 лет назад. Сколько уже Крахино? 16 лет, да?
17.
17 лет.
Да.
Если у нас поколение 12, то это уже полтора поколения. Это уже, ну, как бы невероятный показатель.
Да, да, уже много.
А как ты это чувствуешь сама? Вот все, что происходит. Это вот, я не знаю, может быть, это дурацкий вопрос, конечно, но это эйфория от того, что вот действительно люди приезжают, действительно вот не просто так все, действительно это очень нужная история.
Ну, меньше всего это ощущается как эйфория, конечно. Это, наверное, какая-то невероятная теплота и благодарность людям за то, что они смогли перешагнуть свой скепсис, свое недоверие. Потому что, на самом деле, это большая внутренняя работа за этим стоит, да, потому что есть множество шаблонов, почему нужно не доверять москвичам, вот, хотя я не москвичка, но, тем не менее, ну, фактически так меня воспринимали.
Ну, в Москве.
Ну, некие приезжие, да, некие приезжие из больших городов, поэтому это было такое условное.
Все равно уже как бы воспринимают это как из Москвы.
Да, да, конечно, поэтому вот преодолеть вот эти шаблоны, переступить через них, через, может быть, общественное, в том числе, да, недоверие, и начать поддерживать, и, главное, публично об этом говорить, да, потому что многие из наших переселенцев, естественно, по своему сарафанному радио делятся своими впечатлениями и помогают преломить, в том числе, да, вот это вот общее представление о том, что что-то непонятное такое там в Крахино происходит, зачем, тоже непонятно, и, как я говорила, да, это тоже большая работа, за которую мы очень благодарны. То есть, с одной стороны, есть ощущение благодарности, радости и радости от того, что мы что-то правильно смогли донести, потому что ведь очень сложно в таком трудном наследии, работая с трудной памятью, очень сложно подбирать правильные слова, чтобы, с одной стороны, не играть на эмоциях, да, драматизируя, излишне драматизируя, может быть, какие-то вещи, не нанося повторную травматизацию, боль, а с другой стороны, все-таки говорить о честной памяти, о честной истории, которая может быть неприятной, которая может быть не такой красивой, как принято, да, воспринимать через учебники истории, но которая действительно происходила на этой территории. И вот когда ты понимаешь, что ты смог донести, ты смог подобрать эти слова, вот это облегчение, наверное, какое-то. Вот, наверное, благодарность. И самому пространству, которое, естественно, подсказывает нам эти слова, храму и людям, которые эти слова смогли воспринять.
Да, ведь у нас же есть такая определенная героизация своих предшественников, поколений, родственников. И трудная память как раз в том, что мы или о каких-то своих трагических историях семейных не хотим знать, или что-то про родственников, там, дедушек, прадедушек, прабабушек, которые где-то участвовали, что-то разрушали. Репрессии, опять же, да, уже у нас не только пострадавшие есть, и те, кто устраивали эти репрессии, тоже в большинстве своем пострадали. А репрессии в отношении культуры, да, что это, разве другое, это то же самое. И вот это все наслаивается одно на другое. И хочется об этом сейчас больше говорить, ведь не потому что, не за тем, чтобы кого-то обвинить, а за тем, что без этого разговора вообще нельзя ни историю свою учить, ни знать. Я опять говорю, что это очень банально, наверное, звучит, но это вот правда так. И мы не любим об этом вспоминать. Вот удивительно, что проект «Крахино», он как раз про это, потому что мы много очень говорим про восстановление храмов именно как храмов, как место, где будет проходить богослужение. В первую очередь будет собираться община. Но вот это не менее важная, мне кажется, история, 100% не менее важная, потому что, наверное, ну, это, безусловно, храм, там будет часовня рано или поздно, но ведь трудная память, она очень хорошо ложится в то, о чем нам говорит христианство от начала. Она же очень хорошо ложится в то самое важное, в то самое главное, что нам принес Христос. И вот трудная память, она про это.
Ну и мне кажется, это очень правильно и здорово, если будут появляться такие места, ну, как Крохинский храм, где люди тоже могут собираться соборно, но помимо разговоров о Боге, они могут еще говорить о том, что происходило здесь, о памяти.
Да это тоже разговор о Боге.
Да, да. Но здесь как бы...
Даже если там не звучит непосредственно.
Ну, в общем, кажется, что здесь это максимально уместно.
А так мы не спросили, куда жертвовать и как помогать?
Очень просто. На сайте фонда Крохино есть раздел «Помощь», и там можно пожертвовать разово или ежемесячно. Конечно, второй вариант для нас является, конечно, большой поддержкой моральной и подспорьем финансовым.
Фонд Крохино. В любом поисковике можно набрать фонд Крохино, и будет сразу ссылка, и можно туда перейти и все посмотреть. И, во-первых, все, о чем сегодня Анор рассказывает, и страницы в социальных сетях тоже работают. И, конечно же, если есть такая возможность, есть желание помогать, тоже там все это расписано. Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня была Анор Тукаева, директор благотворительного фонда Крохино. И я очень надеюсь, что этот разговор будем продолжать и продолжать дальше. Прощаемся. До новых встреч. Всего доброго.
Будьте здоровы. Спасибо большое за эту встречу.
Светлый вечер. На радио «Вера».